Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Политическое электричество. Америка в разгар выборов. Обама и Биллари. Вести с передовой. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Генералы и президенты. Фестиваль русского кино в Линкольн-центре. Гость американского часа – киновед Ричард Пеня. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Накануне пхеньянских гастролей Нью-Йоркской филармонии.
Yeah, election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, then go back to work on Monday. If I was president, if I was president.
Американцы, которым приходится голосовать чаще жителей всех других демократических стран, любят жаловаться, особенно во время такой беспрецедентно долгой кампании, как это, на то, как им надоела политика. Не верьте. Политика – любимое времяпрепровождение нации. Америке она служит и спортом, и театром. Источник сенсаций, скандалов, ярких эмоций, катарсиса. Но главное, конечно, в другом. Политика – генератор непредсказуемого, машина свободы. Запущенный больше двух веков назад, этот вечный двигатель демократии всегда спасал Америку от косности и застоя, постоянно внося в ее историю необходимые каждой новой эпохе коррективы. О бесперебойности этой необходимой державной работы позаботились отцы-основатели. Как говорил один из них, Джеймс Мэдисон, право граждан на смену правительства – самый бесспорный принцип Соединенных Штатов. Треть века, ни разу не пропустив своего шанса участвовать в выборах, я слежу за предвыборной борьбой, но так и не перестаю удивляться неожиданностям, которые она приносит. Ни власть, ни слава, ни деньги, в том числе и огромные, не способны обеспечить верной победы. А все потому, что тут наверняка не играют. Я, например, помню, каким невероятным казалось поражение Буша-старшего, незадолго до этого победившего в Первой Иракской войне, и как неожиданно была победа Буша-младшего. Но такой просто хичкоковской драматургии, как на этот раз, еще не было. Чего стоит внезапно взошедшая звезда баптистского проповедника Майка Хакоби, одержавшего на днях очередную победу в Канзасе. И столь же быстро закатившаяся звезда губернатора Мормона Митта Ромни. Ну и, конечно, самый острый сюжет представила судьба, падение и взлет лидера республиканцев Маккейна, которого еще несколько месяцев назад все списали со счетов. Еще осенью Маккейн вел кампанию, останавливаясь в самых дешевых отелях и экономя деньги на носильщиках. А зимой уже всем стало ясно, что он будет номинирован в кандидаты от республиканской партии. У демократов еще сложнее. Казалось, все уже примирились с тем, что сегодня Америка поляризована как никогда. Но никто же не ждал поляризации внутри одной партии. Дело еще не дошло до главной межпартийной войны, а страна уже с азартом следит за дуэлью единомышленников Обамой и Хиллари. Чтобы дать нашим слушателям представление о том, что значит жить в Америке в разгар выборов, мы попросили вашингтонского корреспондента «Американского часа» Владимира Абаринова проиллюстрировать ход предвыборной борьбы теми эпизодами, в которых особенно чувствуется то политическое электричество, которое отличает настоящие выборы от любых других.
Нынешняя президентская кампания действительно необычна и даже уникальна во многих отношениях. Одна ее особенность бросается в глаза даже тем, кто следит за ней издалека и от случая к случаю. В Америке еще не бывало, чтобы на пост президента претендовала бывшая первая леди. Это обстоятельство создает целый ряд специфических трудностей. В США принято, чтобы члены семьи кандидата принимали активное участие в его кампании. Избиратели хотят видеть семейство в полном составе. В то же время в США не принято, чтобы бывший президент участвовал в кампании на этапе первичных выборов. Авторитетный политик должен помогать своей партии в целом, а не одному кандидату в борьбе с другим. Президент Буш это правило соблюдает. А что прикажете делать Биллу Клинтону? Вероятно, ему необходимо найти какую-то грань допустимого, чтобы агитация в пользу жены не превращалась в нападки на ее соперника. И вот какой вопрос услышала Хиллари Клинтон на очередных теледебатах. Сенатор Клинтон, ваш муж навлек на себя громы и молнии из-за того, в каком тоне он критиковал сенатора Обаму. Грег Крейг, который был юристом в избирательном комитете вашего мужа, а теперь работает на Обаму, спрашивает, если вы не в силах контролировать бывшего президента теперь, то что же будет, когда вы оба окажетесь в Белом доме?
Well, what...
Одно можно определенно сказать о Бараке и обо мне. У нас обоих очень пылкие супруги, которые помогают нам и защищают нас в любых обстоятельствах. Факт состоит в том, что в президенты избираюсь я, и компания эта моя компания. На самом деле не все так просто. Если Хиллари будет избрана президентом, Билл вернется в Белый дом и просто не сможет остаться в стороне от управления государством. Пару уже окрестили именем Биллари. Фактически это будет третий срок Клинтона. Вот еще один вопрос на эту тему. Вы утверждаете, что избрание вас президентом принесет Америке перемены. Мне 38 лет, и я еще ни разу не имела возможности голосовать на президентских выборах, где в бюллетене не было бы имени Буш или Клинтон. Каким образом вы можете способствовать переменам, если последние 30 лет мы видим в Белом доме выходцев из одних и тех же двух семейств? Я часто говорю, что глубоко сожалею, что в Белом доме сейчас Буш. Но я считаю, наша политическая система хороша тем, что нас всех оценивают по заслугам. Это самый беспощадный политический процесс, какой только можно себе представить. Мы стартуем с одной и той же позиции. Не имеет значения, кто ты таков, откуда ты взялся, ты должен собрать деньги. Ты должен представить свою программу. И я хочу, чтобы меня судили по моим заслугам. Я не хочу иметь преимущество или заведомо предвзятую оценку. Я очень горжусь администрацией своего мужа. Я считаю, в те годы было сделано много хорошего, такого, что изменило к лучшему жизнь многих людей. Перемены тех 8 лет – это путь от бюджетного дефицита и долгов правительства к сбалансированному бюджету и профициту. Это 22 миллиона новых рабочих мест и надежда, которую обрели люди. Клинтон, знаете ли, потребовался для того, чтобы сделать уборку в Белом доме после Буша первого. Так что, возможно, нужен еще один Клинтон, чтобы убраться после Буша второго. Шутки шутками, но был момент, когда дебаты Барака Обамы и Хиллари Клинтон напоминали базарную склоку, и способствовал этому именно Билл Клинтон. Вот характерный фрагмент. Иногда бывает трудно понять, что сказал сенатор Обама, потому что как только начинаешь возражать ему, он заявляет, что имел в виду что-то другое. Факт заключается в том, что на прошлой неделе он сказал, что ему нравятся идеи республиканцев последних 10-15 лет, и мы можем представить точные цитаты. Я лично полагаю, что у них действительно были идеи, но это плохие идеи. Это плохие идеи для Америки. Сенатор, мы слегка отклонились от темы, но я должен дать сенатору Обаме возможность ответить. Давайте поговорим о Рональде Рейгане. Вы только что сказали, что я выражал восхищение идеями республиканцев. Это неправда. Что я действительно сказал, и мы можем предоставить вам цитату, это что Рональд Рейган был политической фигурой, способной к трансформации, потому что ему удалось привлечь на свою сторону демократов, которые голосовали вопреки собственным экономическим интересам, и реализовать собственную повестку дня, повестку, против которой я выступал. Так что я хочу внести ясность. В моем заявлении ничего не говорилось о политике республиканцев. Я всю свою сознательную жизнь боролся с политикой Рональда Рейгана. Но я говорил о том, что нам следует задуматься, как нам реализовать нашу повестку, пользуясь той же способностью к трансформации. Мы должны привлечь на свою сторону независимых избирателей и частично республиканцев, с тем, чтобы построить дееспособное большинство и с его помощью продвигать нашу повестку. Вот что я сказал. Вы можете спорить с этим, но дайте мне закончить. Вы говорили о Рональде Рейгане как о лидере, способном к трансформации, но я не упоминал его имени. Ваш муж упоминал. Перед вами я, а не он. Иногда бывает трудно понять, кто мой соперник на выборах. Если для республиканцев Рональд Рейган – икона и недосягаемый образец, то для демократов – анафема и проводник антинародной политики. Поэтому Обама и воспринял так остро критику по этому поводу. Что же он сказал на самом деле? Я не хочу изображать себя каким-то одиночкой. Я думаю о том, как меняются времена. Как, например, отличается нынешнее время от 1980 года. Я считаю, Рональд Рейган изменил траекторию Америки так круто, как не сделали этого ни Ричард Никсон, ни Билл Клинтон. Он коренным образом изменил курс, потому что страна была готова к этому. Он ответил на запрос общества, которое желало ясности в политике, оптимизма, энергичности и предприимчивости, которые в тот момент были утрачены. Конечно, Билл Клинтон имел основания для обиды. И вот его заочный ответ в ток-шоу Чарли Роуза. Думаю, важно и видение, и программа. А символы в наше время не так важны, как суть. То есть вы намекаете, что сенатор Обама в большей мере символическая, чем содержательная фигура? Обама – человек выдающихся способностей и потрясающей политической хватки. Готов к работе президента? Решать будут избиратели. Вы знаете, в чем состоит работа. Вот я и говорю. Мой опыт, все, что я знаю о работе президента и об окружающем мире, а я побывал в 90 странах после отставки. Так вот, следующим президентом я хочу видеть человека, обладающего видением и имеющего хорошую программу. Человека, который вместе с тем понимает, что ни видение, ни программа – сами по себе не способны изменить жизнь. А вот Хиллари, сколько я ее знаю, всегда не только видела проблему, но и умела определить, что надо сделать, чтобы решить ее. Странное впечатление. Кандидаты все время говорят о будущем, о своем стремлении к переменам, а сами все время апеллируют к великим теням прошлого. Хиллари, в свою очередь, попала под огонь критики за неосторожное высказывание о другом покойном лидере, вернее, сразу о двух – Мартине Лютере Кинге и президенте Линдоне Джонсоне. Доктор Кинг's dream began to be realized when President Lyndon Johnson passed the Civil Rights Act of 1964. Мечта доктора Кинга стала воплощаться в жизнь, когда президент Линдон Джонсон подписал в 1964 году акт о гражданских правах. Казалось бы, в чем тут ересь? Линдон Джонсон вошел в историю благодаря своей борьбе за акт о гражданских правах, отменивший любые ограничения избирательных прав афроамериканцев. Но черная община Америки усмотрела в этой фразе умаление роли Мартина Лютера Кинга. Об этом с Хиллари Клинтон говорит обозреватель телекомпании NBC Тим Рассерт. Сегодня в Вашингтон-Пост черная женщина пишет, что вы преуменьшаете роль Мартина Лютера Кинга, что вы даете понять, что афроамериканцам нужен белый президент для исполнения их надежд. Понятно. Вот вам плоды вырывания из контекста и превратной интерпретации. Тим, я не могу позволить вам поставить точку здесь. Доктор Кинг был на переднем крае борьбы. Он возглавлял движение. Но доктор Кинг понимал и говорил об этом совершенно ясно, что стране необходимо прийти к политическому согласию, чтобы осуществить перемены, затрагивающие будущие поколения американцев, а не просто произносить великолепные речи, какие произносил он. Вот почему он агитировал за избрание Линдона Джонсона в 1964 году. Вот почему он присутствовал при принятии этого великого закона. Заслуживает ли он львиной доли нашей признательности за то, что он сдвинул с мертвой точки политический процесс в стране? Да, заслуживает. Но у него были партнеры внутри политической системы. В какой-то момент страсти накалились до такой степени, что оба кандидата Демократической партии одновременно дали задний ход и на очередных дебатах публично продемонстрировали примирение. Я хотел бы отметить, что я и Хиллари Клинтон были друзьями до того, как началась эта кампания. И мы останемся друзьями с Хиллари Клинтон тогда, когда кампания закончится. This campaign
is over. Well, I want to start by saying that whatever differences there are among us between us.
Я хочу прежде всего сказать, что как бы мы ни отличались друг от друга, наши с Бараком разногласия бледнеют по сравнению с разногласиями, которые мы оба имеем с республиканцами. А Билл Клинтон временно исчез с горизонта.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Последний опрос общественного мнения показал, что накануне смены власти в Белом доме американские избиратели разочарованы. Рейтинг Буша 30%, у Конгресса еще меньше, 22%. Зато по-прежнему высок авторитет армии. Среди всех государственных институций она пользуется наибольшим доверием. Неудивительно, что статус генералов традиционно высок в стране, где военные, начиная с Джорджа Вашингтона, часто становились президентами. Об отношениях между генералами и президентами в Америке рассказывают две новые книги, которые нашим слушателям представит Марина Ефимова.
Обе эти книги написаны об американских полководцах времен Второй мировой войны и об их отношениях с тогдашними президентами Франклином Рузвельтом и Гарри Труманом. Рецензент обеих книг Майкл Бешлос в своей статье в New York Times Book Review рассуждает о том, как бы эти книги были приняты в Америке в разные исторические моменты.
В годы Вьетнамской войны американские критики назвали бы книги о генералах неуместными, любимое слово либералов тех лет. Особенно неуместными, потому что президент Линдон Джонсон, защищая эскалацию Вьетнамской войны, постоянно ссылался на опыт Второй мировой. «Я не хочу, — говорил он, — допустить второй Мюнхен». Если бы эти книги появились в 90-х годах, на пике ностальгии по войне за правое дело, они стали бы волнующим напоминанием о том, как в большой войне сильные и яркие личности вели сплоченный народ на борьбу с бесспорным злом. Напомню, что 90-е годы были десятилетием книги Тома Брокоу «Лучшее поколение», фильма Стивена Спилберга «Спасая рядового Райана», чуть позже телесериала «Солдатское братство». А как эти книги воспримут сейчас? Одно могу сказать. Любому американскому читателю сразу бросается в глаза колоссальная разница между сияющими репутациями полководцев Второй мировой и сомнительными имиджами полководцев нынешней войны в Ираке.
Не исключено, что когда нынешняя война отойдет в прошлое, в Америке ее полководцев будут сравнивать не с Эйзенхауэром, МакАртуром и Джорджем Маршаллом, а с полководцем войны во Вьетнаме, генералом Уильямом Вестморлендом. Этот несчастный генерал, чье имя было навечно приковано к Вьетнаму, пытался всю оставшуюся жизнь, как булгаковский Пилат, объяснить свои решения и поступки людям, которые не хотели его слушать. Бешлос пишет.
Когда все усилия во Вьетнаме оказались тщетными, американцы стали задавать те же вопросы о военном руководстве всей операции, какие они могут задавать сейчас. В чем было дело? В том, что генералы давали Белому дому неверные советы? Или в том, что с их мнениями не считались? Так что обе книги вышли как нельзя более кстати. Сейчас американскую публику особенно интересует характер отношений между президентом и военным командованием.
В 1938 году Рузвельт пытался надавить на Джорджа Маршалла, тогда одного из заместителей начальника Объединенных Штабов, с целью отложить формирование наземных вооруженных сил до тех пор, пока не будут построены 7 авиационных заводов. Марк Перри в книге «Командиры» описывает такую сцену. На совещании, где дюжина военных чиновников выразили полное согласие с мнением президента, Рузвельт, обращаясь к маршалу, сказал: «Надеюсь, вы согласны с этим, Джордж». Маршал писал потом, что в этот момент он был возмущен тем, что Рузвельт пытается использовать дружелюбие и доверительность тона, чтобы получить от него желаемый ответ. «Прошу прощения, мистер президент», — сказал он упрямо, — «но я категорически не согласен с этой отсрочкой». Рузвельт, — вспоминал маршал, — ответил мне возмущенным взглядом. И когда я вышел с совещания, все участники пожелали мне доброго пути, давая понять, что мое пребывание в Вашингтоне закончено. Однако не так прост был Рузвельт. Он не привык, чтобы ему перечили на людях, но при этом ему импонировала уверенность генерала и убедительная сила его доводов. Он не только не отпустил от себя маршала, но вскоре повысил его в должности». Вспоминая эту сцену из книги Перри, рецензент Бешлос пишет.
О том, как баланс отношений между президентом Бушем и его генералами влиял на ход войны в Ираке, мы не узнаем еще 10 лет, пока не будут рассекречены все документы этого периода. Одно ясно. История отношений Рузвельта и Маршалла, описанная обоими историками и Перри, и Вейнтраубом, является поучительным примером. Президент даже с такой железной волей, как Рузвельт, должен иметь волевых полководцев с независимым умом, а главное, он должен уметь прислушиваться к их мнениям. Рузвельт боялся открыто призывать к вступлению в войну, поскольку это могло пагубно отразиться на результате президентских выборов. Тем не менее, он дал маршалу многое из того, что тот просил. Промолчит Джордж Маршалл на том совещании у Рузвельта, и Америка бы не сумела так быстро собраться с силами после атаки японцев на Пёрл-Харбор.
Вейнтрауб в книге «15 звездочек» приводит и прямо противоположный пример отношений военных с президентом. Месяц за месяцем президент Трумэн пытался обуздать своеволие генерала МакАртура, который был героем Второй мировой войны, усмирителем Японии, легендой, но абсолютно отказывался подчиняться военной субординации и даже выполнять прямые приказы президента.
Трумэн понимал, что отправляя в отставку популярнейшего героя МакАртура, главнокомандующего американскими войсками в войне с Кореей, он рискует спровоцировать чудовищный политический хаос. Он мог оказаться в конфликте с МакАртуром, сходным с конфликтом Авраама Линкольна и генерал-майора Джорджа Маклеллана, который продолжал яростную борьбу даже после того, как проиграл на выборах и не стал президентским кандидатом от оппозиции. С другой стороны, Трумэн понимал важность своего долга – продемонстрировать всей стране, что армия в Америке подчиняется власти президента и Конгресса.
У президента Дуайта Эйзенхауэра, который сам незадолго до избрания был полководцем, военное командование потребовало в конце 50-х увеличения военного бюджета. Причина для этого была. Хрущев утверждал, не без хвастовства, что на его заводах военные самолеты и ракеты с ядерными боеголовками сходят с конвейеров непрерывно, как сосиски. И что скоро Советский Союз обгонит Соединенные Штаты.
Зная из донесений разведки, что Хрущев блефует, Эйзенхауэр отказал военным в увеличении бюджета. Это решение навлекло на него критику сенатора Джона Кеннеди и других политиков за то, что он преступно оставляет Америку беззащитной. Однако многие историки и до сих пор думают, что Эйзенхауэр поступил мудро и избежал разрушительной инфляции, которая захватила страну с началом гонки вооружений.
Дуайт Эйзенхауэр имел редчайший опыт и высшей военной власти, и высшей светской власти. И он лучше многих других понимал огромную важность их взаимного баланса.
I like Ike, I've shouted over a mic, or a phone, or from the highest steeple. Yes, I like Ike, and Ike is easy to like. Stands alone, the choice of we the people. A leader we can call, without political noise. He will lead us all, as he led the boys. So let's take Ike, a man that all of us like. Makes no deals, his favor can be curried, and Uncle Joe is worried. 'Cause we like Ike.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» фестиваль русского кино в Линкольн-центре. Гость «Американского часа» – киновед Ричард Пеня. Музыкальный альманах Соломоном Волковым. Накануне пхеньянских гастролей Нью-Йоркской филармонии.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Осложнил ли газовый шантаж отношения между Москвой и Киевом в канун визита президента Ющенко? Об этом беседуем с Владимиром Жарихиным, замдиректора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Украина согласилась выплатить задолженность за поставки российского газа. Об этом было объявлено по итогам переговоров в Москве президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Против двух активистов запрещенной национал-большевистской партии Яны Хурбаевой и Андрея Никитина возбуждено уголовное дело по статье «Экстремизм». Хурбаева и Никитин выкрикивали антиправительственные лозунги и разбрасывали листовки в кинотеатре «Художественный» во время премьеры фильма «Поцелуй не для прессы», снятого по мотивам биографии президента России. Один из лидеров Союза правых сил, Борис Немцов, приостанавливает свое членство в партии. Об этом Немцов заявил на пресс-конференции в Москве, отказавшись прокомментировать свое решение. Михаил Касьянов подал жалобу на решение Верховного суда России, подтвердившего 5 февраля законность отказа Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. Бывший мэр Тольятти Николай Уткин приговорен к 7 годам колонии строгого режима за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. В Ростовской области военный суд вынес приговор военнослужащему, который довел до самоубийства сослуживца. 5 лет заключения и штраф в пользу семьи погибшего. Американские власти заверяют, что процесс по делу 6 обвиняемых в подготовке терактов 11 сентября 2001 года будет непредвзятым. Предполагаемым заговорщикам предъявлено обвинение в убийстве. Индия и Россия подписали предварительное соглашение о строительстве российскими специалистами 4 ядерных реакторов на атомной электростанции на юге Индии. Гуманитарной миссии ООН в Ираке требуется $265 миллионов на оказание срочной помощи иракцам в этом году. В иракской провинции Дьяла у города Мугдадия найдены тела 13 человек со следами пыток и насильственной смерти. Власти Пакистана начали поиск своего посла в Афганистане. Он пропал в понедельник по пути из Пешавара в Кабул. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – фестиваль русского кино в Линкольн-центре. Гость «Американского часа» – киновед Ричард Пеня. Музыкальный альманах Соломоном Волковым. Накануне пхеньянских гастролей Нью-Йоркской филармонии.
Wouldn't it be better not to be so polite? But you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
Судьба русского, как, впрочем, и любого другого зарубежного кино в Америке, очень непроста, ибо любое кино с титрами внушает ужас массовому американскому зрителю. Но вот про нью-йоркских зрителей такого уже не скажешь. В самом космополитическом городе страны и мира всегда найдутся любители экзотического кинематографа, включая русский. Другое дело, что меня не перестают удивлять капризы американских вкусов. Я сам был свидетелем успехов фильмов Михалкова. Особенно повезло «Рабе любви». Прохладного отношения к Тарковскому и Герману, триумфу, пусть и в узких кругах, «Ковчега» Сокурова и полному провалу моей любимой «Кукушки». Что говорить, даже «Ночной дозор» вышел на американские экраны, причем в сопровождении отзыва Тарантино, назвавшего русский боевик шедевром фантастического жанра. Важно, впрочем, не то, что мы с Нью-Йорком расходимся в оценках, а то, что здесь есть где посмотреть русское кино. Особенно сейчас, когда в Линкольн-центре, в театре Уолтера Рида, проходит самый представительный показ русского кино в Нью-Йорке. Ретроспектива включает 29 фильмов, от лент 20-х годов до прошлогодних фильмов. Фестиваль называется «Вглядываясь в Россию. Столетие кинопроизводства». И, как легко понять, он посвящен круглому юбилею российского кино. Организаторами этого уникального по масштабу и тематическому охвату фестиваля выступили кинообщество Линкольн-центра, фирма «Сигал Филмс» и концерн «Мосфильм» при содействии Министерства культуры России. Но стоит за всем этим уникальный человек, начальник кино в Нью-Йорке, бессменный директор нью-йоркских кинофестивалей Ричард Пеня. Он не только любит и прекрасно знает русское кино, но и дружит с его авторами. Мне уже не раз доводилось беседовать с ним в нашей программе, и, надеюсь, слушатели помнят яркие истории Ричарда про Параджанова, Германа и Киру Муратова. Сегодня Ричард Пеня – гость «Американского часа». С ним, конечно же, о русском кино в Америке беседует наш корреспондент Рая Вайль.
Сразу скажу, что Ричарда знаю давно. Это во многом благодаря ему фестивали российских фильмов в Нью-Йорке с каждым годом привлекают все больше зрителей. А каково место России в мировом кино? Это зависит от того, что вы имеете в виду. Ее историческое место или актуальное, то есть сегодняшнее. Исторически кинематограф России всегда занимал достойное место в мировой культуре. Я уж не говорю о периоде немого кино. Но и потом при советской системе было много замечательных фильмов, талантливых, экстраординарных режиссеров, операторов, актеров. Для меня русская советская кинематография – это один из триумфальных моментов в истории этого искусства. Если говорить о современном русском кино, то его роль в мировом кинопроцессе, конечно, сильно снизилась. И только в последние несколько лет, мне кажется, наблюдается возрождение русского кино. Снова в России выходит много хороших фильмов, в том числе и международного калибра. Ничего необычного в этом нет. Я думаю, и страны Восточной Европы, и кино других регионов сталкивались с той же проблемой в свой переходный период. Что отличает русское кино в целом? Трудно обобщать, и, конечно, есть исключения. Но я думаю, таких людей, как я, всегда привлекало то, что русские режиссеры делали фильмы, претендующие на вечность. Им действительно интересно было формальное кино, то есть кино как форма искусства, как оно работает. Поэтому, я думаю, они так внимательно относились к каждому кадру, каждой сцене, каждому элементу, включая подбор актеров. Сосредоточенность на деталях – вот что отличает хорошее русское кино. Не все, конечно, российские русские и советские режиссеры были перфекционистами, но лучшие создавали порой настоящие киношедевры. Конечно, трудно представить, например, такого режиссера, как Ховард Хоукс в России, потому что его свободный стиль, его способность работать в абсолютно разных жанрах противоречили бы традициям советского кинематографа. Ну так что? Есть большой режиссер Ховард Хоукс и есть большие российские режиссеры. Нет одного какого-то способа делать хорошие фильмы. Фильмы Хоукса вроде хрестоматийного «Джентльмены предпочитают блондинок» хорошо известны и в России, и за ее пределами. Про русское кино этого не скажешь. Насколько сегодня популярно русское кино в Америке? Я не в Америке, а в Нью-Йорке. Это первое, что надо сказать. В Нью-Йорке показ российских, советских фильмов всегда проходит с большим успехом. Здесь есть основа, группа людей, многие из которых являются русскими или имеют русские корни, и они поддерживают такие ретроспективы. Ну и, конечно, много американцев приходят. Я преподаю в Колумбийском университете и могу сказать, что многие мои лучшие студенты проявляют огромный интерес к российскому кинематографу. Одни становятся страстными поклонниками Муратовой, подборку которой мы проводили, или Сакурова, или других мастеров российского кино. Да, эти ретроспективы имеют спрос в Нью-Йорке. Конечно, одни проходят с большим успехом, чем другие, но в целом мы довольны, в том числе и кассовыми сборами. Какую декаду в русском кино вы считаете лучшей? Их две, 20-е и 60-е годы. С моей точки зрения, это наиболее творчески насыщенные периоды в истории советского кинематографа. Я, правда, больше ориентирован на 60-е, и очень люблю такие фильмы, как «Июльский дождь», «Живет такой парень», «Я шагаю по Москве», «До свидания, мальчики». Тогда много замечательных картин появилось. И что удивительно, они и сегодня смотрятся хорошо. В прошлом году мы даже устроили отдельную ретроспективу, посвященную фильмам 60-х. Не могу сказать, что зал всегда был полон, но эта серия получила отличную критику в прессе, особенно в «Нью-Йорк Таймс». Чего не скажешь о фестивале новых российских фильмов, которые мы тоже проводили, но который такого успеха не имел. 60-е вообще была интересная декада, со всеми ее минусами и плюсами. Это был уже не тот Советский Союз, к которому мы привыкли. Что-то новое появилось в самом воздухе, в лицах людей, в их восприятии мира. И лучшие фильмы 60-х очень точно передают это новое веяние. Сейчас, мне кажется, русское кино снова возрождается. Период упадка закончился. Я сам видел в Москве полные кинотеатры. Сергей Лазарев из Министерства культуры, приехавший на открытие фестиваля, сказал мне, что около 150 фильмов было запущено в России только за последние несколько лет. Это хорошо, это значит, что и мы увидим больше российских фильмов. Какое влияние оказало русское кино на западное? Это влияние главным образом пришлось на конец 20-х, начало 30-х годов в Соединенных Штатах, когда американцы узнали об Эйзенштейне, о так называемой советской монтажной школе. В тот период в Америке появились фильмы режиссеров, в творчестве которых явно ощущалось воздействие этой школы. Они не были такими радикальными по своей форме, но, безусловно, советское новаторское кино оказало огромное влияние на Запад в тот период. После этого были и фильмы, и режиссеры, которые вызывали уважение, даже восхищение, но реального влияния на американское кино они не оказали. Скорее наоборот, советский кинематограф, не говоря уже о новом российском кино, многое перенял от Голливуда. Американские вестерны были всегда популярны, и по их образцу создавались свои, так называемые истерны, лучшим из которых считается фильм «Белое солнце пустыни». По нему видно, что русские хорошо усвоили урок и применили к своей специфической советской ситуации. А в результате получился замечательный фильм, ставший культовым в России. Постсоветское кино. Какие тут плюсы и минусы? Плюсы – это то, что Россия вернулась как страна, создающая интересные фильмы, из которых мы можем узнать, как русские сегодня видят себя, свою историю. И это очень хорошо. Какие минусы? Мрачность, сфокусированность на жестокости, слишком много крови. Ну, возьмем, к примеру, такой фильм, как «Груз-200», 11-й фильм Балабанова, который приобрел скандальную репутацию еще до того, как вышел на экраны, и который мы все все-таки включили в нынешнюю ретроспективу. Лично я считаю, что это очень хороший фильм, но он очень тяжелый. В нем столько озлобленности, жестокости, безысходности, что невольно задумаешься, а способны ли люди выдержать все эти ужасы. Кстати, одна моя приятельница, итальянка, давно уже переехавшая в Нью-Йорк, сказала, что после того, как она посмотрела эту картину, на душе у нее было так муторно, что хотелось только одного – пойти и напиться до бесчувствия, чтобы поскорее забыть все, что она только что видела. Действительно, впервые американцы увидели такие моменты позднесоветской истории, которых они никогда раньше не видели на экране. Слом эпохи, как охарактеризовал свой фильм сам Балабанов. Война в Афганистане идет к концу, начинается перестройка, люди ждут перемен, но ничего не меняется. И этот слом эпохи, который показывает нам Балабанов, ощущается повсюду. Вы замечаете его на лицах людей, в их поведении. Думаю, эту картину Балабанова еще долго будут обсуждать, и ругать, и хвалить, и возмущаться, и превозносить, потому что это по-настоящему яркий фильм. Возможно, но как-то мне не верится, что «Груз 200» сможет стать вашим любимым русским фильмом. А какой стал? Никогда не мог ответить на этот вопрос однозначно. Я уже говорил, что люблю 60-е. И больше всего из этого периода фильмы «Андрей Рублев» Тарковского и «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпалика.
Андрей Рублев, I love, you know, long happy life.
Говорошлива такая! Голова Света врагая! Постречали бать, ламарин, боярин, на кривом татарина, сталь песни играть, перечать, да потешать! Как варина боярина! Вся из жарки сварена! Но боярин, боярня, лакома! Ох, отвернет на сторону, да не всякого!
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальный альманах» с Соломоном Волковым. Февральский выпуск «Музыкального альманаха» мы откроем разговором о самых пока необычных гастролях нашего 21 века. Соломон, вы согласны с этим определением?
Да, я, конечно, согласен. Речь, конечно, идет о поездке Нью-Йоркского филармонического оркестра в Пхеньян. Это первая поездка такого рода, и концерт там состоится 26 февраля. Программа его такова. Сначала будут исполнены национальные гимны Северной Кореи и Америки, причем первым будет исполняться северокорейский гимн, это страна, которая принимает гостей. Затем прозвучит оркестровый фрагмент из Лайнгрина Вагнера, и потом будут играть симфонию Дворжика номер 9.
«Новый свет».
Из «Нового света», да. И, наконец, американец Парижа Гершвина.
Как вы оцениваете программу? Ведь в данном случае это дипломатический шаг. То есть анализ этой программы говорит о намерениях оркестра.
Вы знаете, за нас уже это сделали, по-моему, музыкальные обозреватели и политические обозреватели, в данном случае, всего мира. Они, по-моему, эту программу рассматривали под лупой со всех сторон. И в Нью-Йоркской филармонии прошла пресс-конференция с участием северокорейского представителя в ООН и администрации оркестра. И там задавали множество вопросов о программе. Во-первых, говорили, почему нету более модернистских сочинений. Во-вторых, говорили, почему нет сочинений, в которых была бы заявлена политическая позиция Соединенных Штатов более отчетливо.
Как то?
Отвечая на этот вопрос, стало ясно, что имелось в виду. Зарин Мета, брат дирижера Зубина Меты и директор Нью-Йоркской филармонии, довольно раздраженно сказал, что мы играем великую музыку, и мы не ставим музыки вроде «Председатель Мао танцует». Имеется в виду фрагмент из оперы Джона Адамса «Никсон в Китае», которая была бы прямым, как бы, таким политическим вызовом по отношению к Северной Корее и ее покровителю в лице Китая. Так что вот тут вот и совместились. И более новое, и более политически заостренное. Это было отметено. Почему поставили Дворжика, ясно. Это про...
«Новый свет», это американская
симфония. Да, это сочинение связано с Америкой. Лайнгрин, я думаю, это как бы представитель общемировой классики в данном случае. А американец Парижа, это уже то, что мы называем словом «американо».
Интересно, что нету ничего северокорейского. А как обстоят дела с северокорейской музыкой?
Я не слышал ни одного звука новой северокорейской музыки. Я слышал традиционную корейскую музыку, но музыки северокорейского композитора, в отличие, между прочим, от музыки композиторов китайских, которых я слышал довольно много, не слышал ни звука, сознаюсь в этом. Может быть, если только какой-то большой специалист по северокорейскому музыке где-нибудь в университете закопался, но он это держит в секрете. Но интересно тут другое. Когда объявили о этой программе и вообще о выступлении оркестра Нью-Йоркского там, то ведь огромное место занимает как бы вне гастрольные мероприятия. То есть, во-первых, Лорин Мазель, вот вы спросили о северокорейской музыке, а Лорин Мазель, руководитель Нью-Йоркской филармонии, проведет там репетицию с Северокорейским национальным симфоническим оркестром. И это будет открытая репетиция. Так, во всяком случае, предполагается. Кроме того, участники оркестра, оркестранты, проведут мастер-классы со студентами Пхеньянской консерватории. И это тоже очень важная часть программы. Так что нужно смотреть на эту программу как часть общей культурно-политической акции.
Тем более интересно, что скоро северокорейские музыканты приедут на Запад, в Европу, не так ли?
Да, они должны появиться в Лондоне, и там, наконец, мы сможем оценить, ведь это очень-очень действительно закрытая страна, может быть, одна из наиболее закрытых стран, если не самая закрытая страна мира. И, наконец, люди смогут оценить уровень их достижений в области серьезной симфонической музыки. Но я заранее могу сказать, что ударным номером американской программы, программы нью-йоркцев, будет, конечно же, «Американец в Париже». Это задорное, мелодичное и, уверен, для севернокорейской аудитории достаточно модернистская и такая джазовая музыка.
Соломон, недавно я читал историческое сочинение Нормана Дэвиса. Это крупный английский историк, такого большого, широкоформатного таланта. Там он высказал одну интересную мысль. Он сказал, что за все время существования нашей цивилизации выработан только один универсальный язык, который понятен абсолютно всем. Это язык классической музыки. Именно поэтому этот язык годится для дипломатических акций такого рода. Как вы считаете?
Нет, я категорически с этим не согласен. Всегда говорил, что с этим не согласен. Всегда говорил, что не согласен с заявлением «Бетховен – это музыка для всех». Совершенно не так. Это специфическая музыка определенной цивилизации, определенного времени. Другое дело, что Европа преуспела в навязывании своего культурного эталона всему остальному миру настолько, что вот эта вот область классической европейской музыки стала такой вот lingua franca.
Всемирным эсперанто?
Всемирным языком, да. И по степени приобщения к этому всемирному языку судят о культурном росте, культурной зрелости нации. Так обстоит дело. Можно написать много томов на тему о том, как это произошло, но это факт. Но также и могу сказать, что для понимания этого канона, культурного европейского канона музыкального, требуется очень большая подготовка, очень серьезные усилия, причем не типа был человек некультурным, предположим, если он только музыку своей культуры знал, будь это азиатская традиция или африканская, или латиноамериканская, а стал культурным. Он был культурным в своей традиции, но для постижения вот этого культурного эталона требуются довольно серьезные усилия.
Мне это напоминает замечательную историю о том, как впервые японские музыканты попали в Европу и дали послушать концерт симфонической музыки, они сказали, что больше всего им понравилось начало. такое начало. Но говорит, ну когда вот музыканты разыгрывались, вот это вот была лучшая часть.
Но по сию пору действительно концерты классической музыки используют в качестве так называемой пинг-понговой дипломатии. Слово это родилось, когда Соединенные Штаты и Китай обменялись командами по пинг-понгу соревнованиями. И это послужило прелюдией к серьезным дипломатическим переговорам. Вот такая вот культурная симфоническая дипломатия имеет место последние, я думаю, уже больше 50 лет, потому что первый опыт такого рода был произведен в Советском Союзе американской стороной, когда в 1956 году в Советский Союз приехал Бостонский симфонический оркестр. А вслед за ним приехал, опять же, Нью-Йоркская филармония, которую тогда возглавлял Леонард Бернстайн. Это был 59-й год, и вот уже этот концерт я слышал, потому что до этого я был в Риге, в 56-м. А в 59-м я уже был в Ленинграде. Была в программе «Весна священная», и я по неопытности, кстати, и был в любом случае последний билет в первый ряд, очень дорогой, поэтому он и был. Я купил его и оказался в первом ряду. Если бы я знал, что такое «Весна священная» в первом ряду, я не подготовил затычек для ушей и почти оглох. Добавок, что Бернстайн выжимал из оркестра все, что мог, и вот это исполнение навсегда осталось одним из самых сильных музыкальных впечатлений моей жизни.
Февральский выпуск «Музыкального альманаха» завершит очередной блиц-концерт из нашего нового цикла «Музыкальный цитатник». Какую цитату вы приготовили для нас сегодня, Соломон?
Композитор, которого я сегодня хочу представить как великого мелодиста, это Густав Малер. И с ним у традиционных слушателей не связаны представления о замечательных мелодиях. Малер — это не первое, что приходит на ум, когда говорят «великолепная запоминающаяся мелодия». Он не воспринимается как мелодист в первую очередь. На самом деле сочинения Малера переполнены великими мелодиями, которые обязательно должны входить даже в избранный лексикон любителя музыки. И одна из самых примечательных и за душу берущих малеровских мелодий находится в его вокальном цикле «Kindertotenlieder». Это «Песни об умерших детях», опус 904 года. И с этим опусом связана трагическая история. Часто говорят, что поэзия и музыка способны предсказывать будущие события. Так произошло и в данном случае, потому что в опусе 904 года речь идет об умерших детях, и героиня цикла их оплакивает. Это написано на стихи Фридриха Рикарта, романтика второй половины XIX века, которую я бы сравнил с нашим Федором Ивановичем Тютчевым. И текст тут таков: «Теперь я вижу, почему так тускло светит пламя». И это бесконечная развертывающаяся мелодия, в которой и содержится вот это предсказание, потому что буквально через 3 года старшая дочь Малера умерла от скарлатины. И я думаю, что Малер считал, что он накликал смерть дочери вот этим опусом и, безусловно, обвинял себя в этом и страдал этим и мучился этим. И я, когда слушаю эту мелодию, то всегда вспоминаю о реальной судьбе реальной дочки Густава Малера.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Ричард Пеня, Рая Валь и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующих встреч в эфире, друзья.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянином, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».